страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
10 часов в Москве. Доброе утро, друзья. По страницам Библии Ирина Луташинская, Ян Луташинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Среда, 30 января. Да, вот как-то так. Давайте мы с вами сегодня будем читать дальше. Мы будем читать с вами третью книгу Царств. Мы будем читать про пророка Илию. И у нас с вами непростая глава. Это 19 глава. По ней часто проповедуют. Если вы хоть какое-то время в церкви, то вы наверняка слышали проповеди про пророка Илию, про то, как вот сначала он действительно противостоял пророкам или служителям Ваала, и вот жрецов было очень-очень много, он был один и так далее. Об этом мы с вами вчера говорили. А потом что-то с ним происходит. И Илия начинает отступать. Вот что с ним происходит и как помогает ему Бог? Именно об этом мы и будем сегодня говорить, потому что там есть вещи очевидные, на некоторые из них мы уже указали. В прошлый раз мы об этом вспомнили. Это его усталость. И есть вещи, совсем не очевидные. Вот об этих неочевидных вещах мы также будем говорить. Прочитайте внимательно эту главу, мы сегодня будем слушать, разбирать. Но и в конце я хочу сегодня оставить много времени, вот реально много времени, для того, чтобы с вами побеседовать, для того, чтобы ваши комментарии почитать, вот по этому самому вопросу. Что произошло с Ильей и как Бог ему помог? Почему важен для нас этот вопрос? Да потому что порою после духовных побед с нами происходит то же самое. Вот есть некое сражение, есть некая победа, вроде бы радоваться и процветать надо. Нет, начинается вот то, что произошло у Ильи. А что произошло? И что с этим делать? Что с этим делает Бог? И что можем с этим делать мы? Именно об этом пишите нам сегодня. Ну и, как обычно, ваши вопросы, комментарии, мысли по эфиру. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы. Они, кстати, растут ВКонтакте и Facebook. Наша основная группа называется «По страницам Библии». И через те группы, в которых вы также смотрите и слушаете эту трансляцию. Сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Ну вот, как я и обещал, хочу, чтобы сегодня было больше времени в конце для нашей с вами беседы. Будем молиться. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас. И мы просим Тебя сейчас, дай нам мудрости, чтобы прочитать и услышать, и увидеть то, что Ты говоришь нам в этой главе, такой непростой, но такой важный, которая относится, на самом деле, к каждому из нас. Господи, Ты рукой Своей веди нас и направляй нас. И дай нам прославлять Тебя в жизни нашей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. 439-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем наши беседы по третьей книге Царств. Мы продолжаем говорить про пророка Илию. И мы с вами увидим вещь, которая кого-то из нас, я думаю, может сегодня напрячь. Мы говорили о великом свершении Божьем через Илию. Мы говорили о его противостоянии пророкам Ваала. И вот замечательный совершенно финал 18 главы, 45-46 стихи. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изриель. И была на Ильи рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изриеля. То есть он его, в общем-то, выгнал оттуда, он его отправил обратно в Изриель. Это, конечно, позор для Ахава. Это, конечно, такое публичное мероприятие. Если хотите, это публичная порка для Ахава. Ахав этого заслуживает. Но он заслуживает большего, на самом деле, он заслуживает и худшего. Но вот фактически Ахав оказывается таким образом изгнанным, осмеянным, и Бог это делает через Илью. И при этом давайте помнить, как говорит Иаков. Иаков про Илью пишет: «Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Илья был человек, подобный нам». Когда он молится, Господь отвечает. Но важна также и первая часть этого стиха «человек, подобный нам». Илья проходит через испытание. Испытание это очень серьезное, испытание, которое, ну, я думаю, в таком виде, как у Ильи, конечно, в нашей с вами жизни не повторяется. Я не могу сказать, что вот давайте, смотрите, с вами будет то же самое. Но подобное произойти может вполне. Мы не узнаем Илью в следующем фрагменте. 19 глава, начиная с 1 стиха. «И пересказал Ахав и Изавили», своей жене, это одна из самых страшных негодяев в Библии, «и пересказал Ахав и Изавили все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Изавиль при этом состязании не присутствовала. Ахав рассказывает ей эту историю. Вспомните, пожалуйста, также, и это важно, что именно Изавиль кормила всех этих пророков. Значит, фактически Ахав приходит домой и говорит жене: «Слушай, тут пророков твоих побили мечом. И сделал это один человек, Илья». И вот Изавиль в шоке. Она пишет письмо, электронную почту, если хотите. Мессенджер, да? Использует такой своеобразный для того времени. Она пишет письмо Ильи и говорит, читаем мы дальше, «И послала Изавель посланца к Ильи сказать Ильи: пусть то и то сделает мне Бог, еще больше сделает, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них. Это обещание убийства». И это обещание очень серьезное. Это обещание, от которого уже не отвертишься. Вот если я этого не сделаю, то пусть Бог меня покарает. Она поклялась убить Илью. Обратите, пожалуйста, внимание, что, конечно, Изавиль оказывается большим негодяем, чем сам царь Ахав. Ведь Ахав не собирался убивать Илью. Ахав был недоволен. То, что произошло, конечно, Ахаву не понравилось. Но Илью он трогать не собирался. А тут жена его говорит: «Я с этим разберусь. Я этого так не оставлю». И начинается эта замечательная история. 3 стих. «Увидев это, он, Илья, встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Ну, тут начнем с самого простого. Открытие такое: «ибо я не лучше отцов моих». Конечно, или я не лучше его отцов. Ничего нового в этом нет. Обратите, пожалуйста, внимание также на его географическое перемещение. Он отправился с севера из северной части государства отправляется он на юг, в Иудею. Более того, он продолжает путь дальше, в пустыню. Он убегает настолько далеко, насколько можно было убежать. Он фактически доходит до границы обитаемой тогда земли. Он приходит в эту пустыню, он садится под можжевеловым кустом, и фактически он говорит: все, бежать мне уже некуда. Убей меня. Как это все объяснить? Что делает Илья? Почему некогда славный Божий пророк приходит вот в такое состояние? 5 стих. «И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь. И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою. Дело в том, что Илья совершенно банально устал и отчаялся. Илья совершенно банально потерял надежду что-то изменить в этой жизни. Илья понимает, что самая властная женщина ополчилась против него. При этом, да, у него было это противостояние, он видел Божию победу, но даже в этот момент он оказывается один. Никто не поднимается, никто не встает на его поддержку. Илья надломлен. И, честно говоря, в этой ситуации ему больше всего нужно как раз то, что Бог ему дает. Хороший сон и хорошее питание. Там, в пустыне, под можжевеловым кустом, он получает и то, и другое. А в некоторых рукописях также написано, что он и пил, то есть это была и еда, и питье. Ангел ему говорит: встань, ешь и пей. Кстати, у меня есть такое предположение, но это только предположение, что лепешку, лучшую из всех лепешек, которую можно было себе представить, приготовил для Ильи ровно тот, кто в 21 главе Евангелия от Иоанна приготовит ужин для своих отчаявшихся учеников. Вот он отвечает нам, когда мы в отчаянии. Он отвечает нам, когда мы в этом шоке. Он приводит нас к себе. Он говорит: ешь и пей, потому что тебе дальняя дорога. 8 стих. «И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорива». Бог приводит его к встрече, причем в особом месте. Там, где он уже являлся, там, где он уже открывался. Это пустыня. Знаете, мы ведь часто говорим: пустыня — это место пустое, это место, где нет питания, это место, где нет воды, это место, где жарко. Но вот в ветхозаветном понимании пустыня может еще стать местом встречи с Богом, а может превратиться в место гибели. И та, и другая возможность открыты. Вопрос только в том, какую из них, из этих возможностей, человек станет использовать. Читаем дальше. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илья?» Как будто Бог не знает. Но дело как раз в том, что понять это надо не Богу, а Илии. «Что ты здесь?» 10 стих. «Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один. Но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение. Но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь. Но не в огне Господь. Давайте остановимся на минуточку здесь. Ведь мы же с вами говорили про Илью, что он такой суровый, закаленный, даже грубый. Помните, мы сравнивали Илью с Иоанном Крестителем, и мы видели даже внешнее их сходство. Но штука в том, что у этого сурового, грубого, да, закаленного Ильи, у него очень тонкая, эмоциональная, чувствительная психика, чувствительная душа, психе, собственно, есть душа. Вот, понимаете, люди спокойные, люди не столь эмоциональные. Они ведь, пожалуй, и пророкам Ваала противостоять бы не стали. Они бы сказали, да что, бесполезно это все. Они бы разумно рассчитали, просчитали бы риски, поняли, стоит, не стоит. И не стоит, пожалуй. Что же делает Илья? Он бросается на эту амбразуру ради Бога. Потому что он любит Бога. И потому что вот эти эмоции его захлестывают. И через эти эмоции, кстати, действует и Бог. А что дальше? А дальше эти эмоции готовы его погубить. И Бог ему говорит, встань, и я покажу тебе нечто очень важное. Интересно, предпоследнее, что показывает Бог Ильи, мы с вами читали, после землетрясения огонь. Ну, ему, пророку Ильи, это должно быть хорошо знакомо. Он ведь видел огонь, он видел этот огонь, поглощающий жертву. Огонь от Бога, оно самое. И тут, но не в огне Господь. А дальше. После огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лицо свое мелодию своею и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему, «Что ты здесь, Илья?»
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я понял, что в этом веянии тихого ветра, именно в этом Господь, не в шумных зрелищах, не в картинных каких-то событиях, а сейчас, вот в этом ветре, это тихое веяние как раз и было самым необходимым в тот момент для растерзанной души Божьего пророка Ильи. И тот же вопрос, что ты здесь, Илья? И, кстати, тот же ответ. Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь, «Пойди обратно свою дорогу через пустыню в Дамаск». Ну, то есть в Сирию. Соответственно, ты на север, на самый север ты придешь. Получается так. «И когда придешь, то помажь Азаилов, царя над Сирией, а Иуя, сына Намесина, помажь царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, и завел Михолы, помажь в пророка вместо тебя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй. А кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей». То есть Бог фактически показывает Илье, смотри, есть мое действие, есть мой план, мой замысел, который будет реализовываться через тебя.
Вот иди и делай. Иди и действуй.
Ну и напоминание, которое мы уже цитировали, 18 стих. «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колени не преклонились пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». То есть, Илия, ты не один. И тут дальше здорово. Пошел он оттуда и нашел Елисея. Никаких уже противоречий, никаких уже споров. Илья понимает, что происходит. Он просто идет и находит Елисея. Прежде всего, того, кто придет на смену ему. Нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. Ну, тут в данном случае не орал, в смысле кричал. Это русский перевод 1876 года. Орали, значит, пахали. То есть вот орать, пахать. Елисей пахал, Елисей был при деле в это время. Я помню одного молодого проповедника, отвлекусь на минутку. Он не понял, очевидно, это слово. Он проповедовал так. Ну вот смотрите, Илия нашел Елисея, когда он орал. Елисей уже умел громко говорить. Теперь осталось только подействовать Божьему Духу, чтобы из этого умения перешел Елисей к искусству проповеди. Поэтому, друзья, те из вас, у кого хорошо развитые глотки, горло, легкие, вы уже сделали первый шаг к искусству проповедника. Вот. Очень странно это было слушать. Ну, человек, я потом спросил, ты откуда взял такой комментарий? Он говорит, ну, я прочитал Библию внимательно, Господь мне это открыл. Ну вот, осторожнее, пожалуйста, будьте, друзья, очень осторожны. Тем более дальше там прямо написано, не знаю, как человек не заметил. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Я не знаю, может быть, он орал на валов, конечно, не знаю. Читаем дальше. Илья, проходя мимо него, бросил на него мелодь свою и оставил Елисей валов и побежал за Ильею. И сказал, позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою. Он сказал ему, пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе? Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и, зажегши плуг валов, и жарил мясо их, и раздал людям, и они ели, и сам встал и пошел за Ильею, и стал служить ему. Это жертва, которую приносит этот человек, которую приносит Елисей. Здесь даже не написано, что он пошел попрощаться с отцом. Он решил сделать нечто более важное. Он принес жертву. Хотя, я думаю, попрощаться с отцом он тоже ходил. Фактически Илья говорит ему, следуй за мной. Куда? Зачем? Что будет? Пока непонятно. По крайней мере, Елисею. Но Елисей следует. Он идет. В 20 главе перед нами большая политика Ахава. И на самом деле у Ахава была возможность поступить по воле Божией. Он эту возможность теряет. Знаете, что происходит в 20 главе? Здесь довольно сложные события. Я не буду читать главу целиком, хотя, наверное, есть смысл вам прочитать это целиком просто дома, когда вы будете это слушать и размышлять. Не запутайтесь, пожалуйста, в героях. Чтобы не запутаться в героях 20 главы, нам нужно рассказать основную канву. Есть Сирия. Сирия находится еще севернее, чем Израиль. С Сирией у Израиля довольно сложные отношения, как вы помните. И вот в 20 главе царь Дамаска, Винодад, предъявляет определенные претензии. Первый стих. Винодад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним были 32 царя. То есть это на самом деле, конечно, это местные царьки, да, местные вот предводители. Дальше. И кони, и колесницы. И пошел, осадил Самарию и воевал против нее. То есть начинается война, и уже у нас Ахав в тяжелой ситуации. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город. И сказал ему, так говорит Винодад, серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои. Иными словами, он хочет собрать дань, причем дань лучшую. Но Винодад не договаривает всех условий предполагаемой сделки. 4 стих. «И отвечал царь израильский и сказал, да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое». Ну и, в принципе, это могло кончиться каким-то таким условным сбором дани, но не кончилось. 5 стих. «И опять пришли послы и сказали: так говорит Винодат: я послал к тебе сказать: серебро твое и золото твое и жен твоих и сыновей твоих отдай мне, поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом и домы служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли». В первом варианте царь Ахав мог решать сам, что отдавать. Во втором варианте просто придут и его ограбят. И второй вариант оказывается неприемлемым. И вот царь решил биться, выходить на эту битву. Сначала он советуется, ему говорят: да, выходи на битву, и эту битву должен начать ты вместе со своими областеначальниками. Ну вот, со своей, скажем так, элитой, со своей верхушкой. И начинается эта битва, и в результате первой битвы Израиль одерживает победу. Обратите, пожалуйста, внимание, что эта победа, конечно, дана Богом. 21 стих. «И вышел царь израильский, и взял коней и колесниц, и произвел большое поражение у сириян. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему: пойди укрепись, и знай и смотри, что тебе делать. Ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя». Иными словами, эта война не закончена. Обратите внимание на то, что Бог дает Ахаву еще один шанс для покаяния. Бог показывает Ахаву, что означает Божье руководство в войне, Божье руководство в битве. Победа завоевана, одержана. Более того, есть пророческое слово о том, что через год будет еще битва, или через какое-то время будет еще битва. Есть возможность подготовиться. В 23 стихе мы узнаем о беседе, которая произошла в Сирии. Слуги царя сирийского сказали ему: Бог их есть Бог гор, а не Бог долин. Поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. Вообще, это страшная история, потому что фактически сирийцы начинают применять к Богу те же понятия, к которым они уже привыкли. А Бог, конечно, не Бог гор и не Бог долин. Он Бог неба и земли. И вот 28 стих, это уже в Израиле. «И подошел человек Божий и сказал царю израильскому: так говорит Господь: за то, что сирияне говорят: Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы...» Внимание! Зачем предам? «Чтобы вы знали, что я Господь». То есть это для вас. Это вы должны знать. Это вы должны увидеть. Вы должны понять. Вы должны покаяться. 31 стих. «И сказали ему слуги его: мы слышали, что цари дома Израилева, цари милостивые». Да, это уже в Сирии происходит, потому что Винодат понимает, что все, выхода нет. «Мы слышали, что цари Израиля – это цари милостивые. Позволь нам возложить вретище на чресла свои и веревки на головы свои и пойти к царю израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою». И вот люди эти идут к царю, 33 стих. «Люди сии приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали: брат твой Винодат. И сказал он: пойдите, приведите его. И вышел к нему Винодат. И он посадил его с собою на колесницу». Это делает Ахав. Ахав идет на компромисс с тем, над кем Бог только что дал ему победу. Вот главный итог этого сражения, главный итог 20 главы. Ахав все-таки проигрывает. И знаете, почему проигрывает?
не потому, что мощи и силы не хватило, а потому, что пошел на компромисс там, где компромисс был абсолютно неуместен. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте почитаем ваши комментарии, и я хотел бы все-таки еще раз повторить этот вопрос, который я ставил в начале эфира. Что, собственно говоря, произошло, что произошло с Ильей, почему он пришел к такому состоянию, и как нам с вами от этого уйти, как с нами, нам с вами, ну так, чтобы вот у нас этого не было. Жанна здесь пишет о том, что Божий мир и покой — это самое ценное, что у нас есть. И вот этот Божий мир и покой, он на самом деле нарушается. Он может нарушаться самыми разными моментами. Я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые вещи, о которых мы говорили в предзаписанной части эфира. И о некоторых вещах сказать также, о которых здесь не шла речь пока. Вот смотрите, 19 глава начинается, в общем, с разговора в царском дворце. И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. Вот дело в том, что Иезавель-то сама при всей этой ситуации даже не присутствовала. Идет противостояние пророков того культа, который она принесла в Израиль, пророков Ваала, и пророка Ильи. Множество против одного. И Иезавель не приходит. То есть она даже не участвует во всей этой истории, во всей этой ситуации. Теперь, что происходит дальше? В 18 главе Илия имел дело с Ахавом, с царем. Иметь дело с женой царя, он, в общем, не привык. Тем более, что в данном случае жена царя оказывается гораздо более кровожадной, чем сам царь. Сам царь был возмущен, но, по крайней мере, он вот поехал домой, и все. Да, его Илья преследовал, но вот дальше ничего не зашло. Теперь что происходит? Второй стих. «И послала Иезавель посланца к Илии сказать, если ты Илия, и я Иезавель, как в некоторых вариантах, в некоторых рукописях, то пусть то и то сделают мне боги», причем, обратите внимание, боги, она явно язычница, она явно на это указывает, «и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Да, одна история — это усталость Ильи, о которой мы здесь сегодня говорили. Но другая история — Илья, и об этом, кстати, говорят проповедники, замечают этот момент, и комментаторы замечают этот момент. Илья сбит с толку вообще этой, вот такой постановкой вопроса. Когда жена царя Израильского, причем жена, которая, ну, тут вообще никакого отношения к Израилю не имеет, пишет или передает такую гадость еврейскому израильскому пророку, пусть то и то сделают мне боги, понимаете, это вот ощущение того, когда вот почва уходит из-под ног. То есть, ребят, а что происходит? Я думал и стоял на определенных жизненных позициях, и при этом, вот не случайно, да, вот Илья был человек такой, как мы с вами через это можем пройти. Что происходит? Сейчас скажу грубовато, да, вот с точки зрения Ильи, но мне тут отвечает какая-то женщина, какая-то язычница, которой здесь вообще в принципе быть не должно, и она ищет моей души, она ищет мою жизнь, она пытается меня убить. И Илья убегает. У Ильи, знаете, я сейчас вам вот такой, может быть, современный пример приведу, который на самом деле поможет понять актуальность вот этой истории. Есть какие-то совершенно конкретные христианские убеждения, какие-то конкретные христианские взгляды. Ну, например, однополый брак — это грех, да, однополый брак недопустим. Брак — это союз между, внимание, одной мужчиной и одним мужчиной и одной женщиной, да, вот мужчина и женщина, Адам и Ева, все. Теперь современный человек, который, современный христианин, который, да, он убежден в своих позициях, он стоит на своих позициях, но массовая культура его бомбардирует мыслями о том, что, ну, во-первых, ты, конечно, не прав, а может быть мужчина мужчина, и женщина, тоже брак, и всех надо уважать, и всех надо любить, разве ты не любишь людей, и так далее. А во-вторых, ты настолько непопулярен с этой своей позицией, устаревшей позицией, что ты опасность для общества, что тебя надо убить. Теперь какая-то пришлая жена израильского нечестивого царя говорит израильскому пророку по поводу того, что я тебя убью. Понимаете, до сих пор ничего подобного не было. Вот с чем сталкивается Илья. Илья сталкивается не просто с усталостью, он сталкивается не просто с непониманием, он сталкивается с тем, что в Израиле разрушается давно установленный порядок вещей. Кстати, для израильтянина все-таки, конечно, жена была послушна мужу. И, конечно, чтобы жена вот такое говорила, чтобы жена была такое писала и так далее, ну, это как-то совершенно ни в какие ворота не вмещается. И Илья бежит. Он знает, что если Изавель что-то сказала, то это серьезно. Но он не ожидал такого поворота. У пророка почва выходит из-под ног. И знаете, что Господь делает? Господь ему дает отдых. Господь ему дает возможность служить. Он говорит о том, что нужно сделать в Сирии. Кстати, мы еще встретимся с человеком, которого поставит, по которому помажет Илья царем над Сирией. Этот человек еще у нас появится в повествовании. Те, кто читают Библию, и кто уже знают четвертую книгу царств, отлично понимают, о чем я говорю. Для других будут некоторые вещи удивительны. Бог ставит пророка на свое место. И Бог говорит, сейчас опять, может быть, будет грубовато, ну ладно. Бог говорит так, что бы там ни кричала эта тетка, ты мой пророк, и ты покинешь землю тогда, когда я скажу. И так, как я скажу. Даже если у всех остальных по этому поводу отвиснет челюсть. Это роскошная глава, глава, которую действительно мы часто проповедуем, но зачастую не понимаем вообще всего напряжения, всего величия того, что там происходит. И еще одна вещь. Илья в какой-то момент убирает взгляд, он отводит взгляд от Господа, он смотрит на Изавель больше, чем на Бога. Он смотрит на угрозы от Изавель больше, чем на обещания, которые дает сам Бог. И вот это ему мешает. Вот. Илья пишет, Бог сказал, что он соблюл 7000, которые не преклонились пред Ваалом. Да, это так, но мы уже отмечали здесь по этому поводу. Здесь есть тоже определенная такая история интересная. Ведь Северный Израиль — это горы. Это гористая местность, среди прочего. И да, конечно, в горах где-то пророки эти сидят, которые не преклонились пред Ваалом. И даже не пророки, просто люди, которые не преклонились пред Ваалом. Ребята, а где был хоть один из них, когда Илья противостоял пророкам Ваала? Вот почему Илья противостоит им один? Да, это утешение, и всегда есть определенный остаток. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что эти люди, конечно, не поклонились пророкам Ваалу, не поклонились Ваалу, но при этом, ну, вот в этом противостоянии они не участвовали. Кстати, на самом деле даже в таком варианте это поддерживает. Каждый христианин, которому приходилось стоять за истину Слова Божия, ну, допустим, в том же вопросе по поводу там, гомосексуализма и так далее, да, раз мы этого коснулись, каждый из нас столкнулся вот еще с какой историей. Вот ты что-то скажешь, и это будет, или напишешь, и это оказывается очень непопулярно. И вдруг в социальных сетях тебе начинают писать: «Брат, дорогой, мы с тобой, мы тоже так думаем». С одной стороны, это поддерживает, потому что ты вспоминаешь вот этот момент из 19 главы 3 книги Царств про Илью. С другой стороны, вопрос возникает. Ребята, вы тоже так думаете? А чего вы молчите? Да, вот это очень-очень конкретный вопрос. «Христиане, люблю вас всех», пишет Александр. «Самые лучшие люди в мире». Знаете, какими сволочами бываем, Александр? Александр, я серьезно. Но вот одна вещь. Мы не хотим быть сволочами. Даже если это происходит, христианин приходит к Богу, потому что Дух Святой обличает. Потому что Христос в нас действует. Потому что он говорит, я не хочу так жить. Я не хочу быть таким. Я хочу быть таким, каким ты меня хочешь видеть, Господи. Прости меня. Христианин никогда не скажет, да все так живут, и я так буду жить. Потому что в нас живет Святой Дух. И это очень важно. Это очень важное изменение. Папа-мама, человек с ником папа-мама, я не знаю, папа или мама, ну, и, наверное, и папа, и мама сразу. Предполагаю, что два человека. Или папа какого-то другого человека, которого зовут мам. Папа кого? Мама. Не знаю. Пишет так. Мы иногда действуем, как будто Бога с нами нет. Абсолютно. Абсолютно папа-мама. Вот эта история действительно про нас. И история действительно про то, что мы вдруг начинаем решать, я тут вообще один. Я говорил об этом в предзаписанной части, но повторю эту историю, она великолепна. У нас был преподаватель богословия, который говорил о том, что вот два раза в год у него бывает одно и то же. К нему приходят студенты и начинают говорить, вы знаете что, у меня такое ощущение, что я потерял спасение. Вот я потерял спасение, Бог меня больше не любит, и все плохо. Дело в том, что приходят к нему студенты в конце декабря или там в середине декабря и в мае. В семинарии это время экзаменов. Ну, перед Рождеством, соответственно, да, и конец весеннего семестра. Он говорит, я спрашиваю студентов, а ты сколько спал последние дни? Да когда мне спать? Учиться надо. Ну, по 3 часа за ночь, иногда по 4. Преподаватель говорит, знаешь, давай так, вот ты... Пойди поспи, хорошо поспи, отдохни, поешь, фруктов, овощей себе купи. А потом после этого приходи, про спасение поговорим. Ну, большинство студентов для продолжения беседы уже не возвращалось. Знаете, какие страшные мысли бывают на фоне усталости и на фоне неверия? Так что с этими проблемами как раз тут Бог и занимается. Александра пишет, а не является это... со стороны Ахава по отношению к Винодаду примирением, поощрением или жалостью. Тут с Винодадом вообще особая история. Мы еще к этому вернемся, к отношениям между Израилем и Сирией. А в конце концов, конечно, там кончилось все плохо. Но это государства, которые пытались выстраивать союз. Вот таких примирительных жестов будет на самом деле много. И, кстати, зря. Израиль, Северное царство, могло выстраивать союз с Сирией только по одной причине. Оно от Бога отступило. Если бы оно от Бога не отступило, такой союз ей бы был не просто не нужен, ему бы этот союз был просто противен. Вот оно пытается выстраивать этот союз, ну и в конце концов все кончится очень плохо. Так что, ну, этой серии тут у нас враг рядом, а давайте попробуем с этим врагом дружить. Ну, если надо, заплатим ему, чтобы дружить. Ключевое слово. Он враг. Понимаете? Да, Бог его может расположить. Бог, а не подкуп и не какие-то другие действия. Надежда пишет. От всей души благодарю вас за вашу работу. Да, спасибо вам. Надежда дальше пишет. Слушаю каждую трансляцию, в основном в записи, и Бог меняет мое сердце. Кстати, Надежда, вы правы. Действительно, вы можете слушать нас тогда, когда вам это удобно, потому что записи выкладываются. Тут иногда нас критикуют и ругают. Говорят, ну, слушайте, почему у вас в 10 часов утра, мне неудобно время. Ребят, выбирайте свое время, когда вам удобно. Надежда продолжает. А еще благодаря вам мы с мужем стали читать вместе Библию на ночь вместо просмотра ленты в Инстаграм. Вот это достижение. Вот многим бы семьям ваше достижение, Надежда Мастер и ваш супруг, я обращаюсь к вам обоим, вот потому что действительно опять, друзья, эта ситуация Ильи, это ситуация Ахава. Да? Если мы возьмем современную нашу жизнь, если мы возьмем то, что происходит сейчас, ну что популярнее, почитать Библию на ночь или просмотреть ленту в социальной сети? Конечно, второе. И когда мы с вами начинаем вести себя иначе, когда мы начинаем вместо того, чтобы просматривать ленту в социальной сети, начинаем читать Библию, мы тоже в каком-то смысле похожи на тех людей, которые вот были, не поклонились пророкам Ваалу, не поклонились Ваалу, не поклонились этим самым божествам. Мы похожи на них. Теперь, что дальше? А дальше очень интересная история. Друзья, дорогие не поклоняющиеся Ваалу, выходите, в конце концов, из тени. Вот объединяйтесь таким образом, чтобы каждый знал о существовании других, чтобы каждый молился за других. Да, в поместных церквях мы собираемся, мы объединяемся. Но многие живут в маленьких городах, в небольших городах. Есть группы, есть платформы, которые позволяют это, потому что позволяют такое объединение. Потому что тогда каждый человек не чувствует себя одиноким. Тогда, если вы чувствуете себя как Илья, то вы знаете, ну не 7 тысяч, ну 700 хотя бы, да? Ну не 700, ну хотя бы 70. Ну, хотя бы 7 еще знаете, которые вас поддерживают, которых вы поддерживаете. И я вас уверяю, жизнь будет совершенно иной. Алина пишет, все дело в вере и сомнениях. Сомнения мешают, а без веры не угодить Богу. Да, и только вера побеждает все сомнения. Абсолютно точно. Но тут мы как раз подходим к тому моменту, когда мы должны признать и четко признать, четко это проговорить, что как раз для укрепления веры мы нужны друг другу. Обратите внимание, в служении Иисуса Христа он призвал 12 учеников, а потом он направляет также 70, да, учеников и еще 70 с ними на служение. Учеников он направляет по парам, учеников он направляет вместе. То есть изначально вот эта история про то, что ни один человек не остается в одиночестве, ни один человек не остается оторванным друг от друга. Она повторяется и здесь. Когда мы с вами читаем вторую главу книги «Бытие», а там написано, помните, Бог сказал, да? Он смотрит на Адама и говорит, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощницу, соответственную ему. И мы всегда этот стих интерпретируем применительно к семейной жизни, к браку. И это да, это правильно. В контексте действительно он собирается сотворить женщину и, соответственно, вот об этом говорит. Но мысль о том, что нехорошо быть человеку одному, она ведь не только к браку относится. Она, в принципе, относится к тому, как мы устроены. Нехорошо быть человеку одному в двух измерениях. С одной стороны, это более понятно, нехорошо быть человеку одному без общения с другими людьми. Ну да, есть люди, которые, ну вот так они устроены, что они стремятся к одиночеству, вот такие интроверты. Но даже интроверту нужны в какой-то момент близкие друзья. Интроверт, он таковой не потому, что ему общение не надо, а он такой, потому что он хочет управлять этим общением. Вот оно сейчас надо, а потом не надо. И может быть моментов, когда оно не надо, даже больше, действительно. Но бывают моменты, когда оно реально очень надо. Если экстраверт может просто идти и общаться, интроверт хочет это регулировать. И это нормально, он так устроен. Но каждому из нас нужны другие люди. Это вот горизонтальная плоскость. А вертикальная плоскость, кстати, относящаяся к этим же словам, нехорошо быть человеку одному, нехорошо быть человеку без Бога. Вот без Бога человек остается один. К концу третьей главы книги «Бытие» в результате своего грехопадения Адам и Ева остаются одни. И вот тут как раз получается вот эта вертикальная плоскость, это вертикальное такое измерение, потому что люди начинают общаться друг с другом, но без общения с Богом получается все равно пусто. Вот народу много, а в сердце пусто. Я думаю, что это вам знакомо, многим это знакомо. Это совершенно такое нормальное человеческое ощущение. Теперь смотрите, что сделал Христос. Христос, придя на землю, жил среди учеников, служил среди учеников, он служил ученикам, но при этом на смерть, на крестную смерть он пошел один. Более того, он пошел без людей. И он даже восклицает, «Боже, Боже, почему ты, или Отче, Отче, зачем ты оставил меня? Боже, Боже, зачем ты оставил меня?» И тут тоже его одиночество. Он прошел через одиночество, чтобы нас и от этого одиночества, и от этого отвержения, и от этого греха избавить. Завтра продолжим беседу. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да благословит Бог каждого из нас.
По страницам Библии продолжение следует.